Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что ж, друзья, на календаре 26 июля, среда, на часах 16 часов.
А это значит, что свои двери открывает уютная радиогостиная.
И хозяева этой радиогостиной сегодня Ольга Монако
и Олег Шевкун.
Но у нас, по-моему, вот есть некоторая проблема. У меня такое ощущение, что ты была какая-то обеспокоенная перед этим выпуском.
Да, почему же? Хотя мне кажется, что тема у нас сегодня уже не очень актуальна.
Это в смысле?
Ну, это в смысле, должны были и будем все-таки говорить мы сегодня о погоде,
ну,
но...
Да, давно собирались.
Да, собирались, но ведь мы решили это, когда в Москве тут шторм, дождь, град и все, что можно.
Да, сидим в редакции и думаем, поговорим кому о погоде, а синоптика было трудно найти. Все тогда хотели говорить о погоде. Ну и что? Ну,
вот, все... а сейчас-то у нас плюс 26 я выходила из дома было.
Да,
все хорошо,
что?
Лето в столице.
А,
чего о нем говорить-то?
Я догадываюсь. Тут, кстати говоря, даже в новостях было. Есть у тебя этот момент. Сегодня в лентах прошла конкретно очередная новость о погоде.
Да, новость о погоде была. В Москве и области в ближайшие два дня будет жара. Сообщил Эхо Москвы ведущий специалист центра ФОБОС Елена Волосюк.
Вот так, значит, все в порядке. Ты думаешь, что тема перестала быть актуальной, потому что в ближайшие два дня в Москве будет жара?
Да, ну,
лето пришло.
Два дня, конечно, но все-таки.
Центр ФОБОС в нашем эфире сегодня. Правда, не Елена Волосюк, но тоже, насколько я понимаю, ведущий специалист. Евгений Тишковец. Евгений, здрасте.
Олег, Ольга, добрый день.
Ведущий специалист, правильно представили вас?
Да, верно все.
Но, по-моему, ведь не только синоптик вы, не только ведущий специалист.
Да, я вот читала биографию вашу, Евгений, и вы синоптик, специалист центра ФОБОС, и вы еще подполковник ВВС, правильно?
Может быть, ошиблись где-то кто-то?
Может быть, мы не
да,
то читали.
Это действительно все так. И, кстати говоря, у нас все мужчины, практически все, которые... вышли из, ну, уже в отставку, в запас, это все старшие офицеры, которые служили в военно-воздушных силах более 20 лет и как раз специализировались по гидрометеорологическому обеспечению боевых действий авиации вооруженных сил.
То есть ВВС и метеорология напрямую связаны?
Безусловно. Любая операция, любое планирование операции начинается с доклада инженера-синоптика именно военного профиля.
Хорошо, а если тогда не быть в военно-воздушных силах, то можно ли стать синоптиком?
Вот Оля сможет стать синоптиком, если захочет, пока она студент-журналист.
Да, конечно, существуют и гражданские вузы, которые занимаются подготовкой синоптиков. Это в основном ленинградские вузы, это московские МГУ, которым есть цикл, ну и в других, в нескольких еще по стране. То есть, в принципе, группа небольшая, но, тем не менее... Мы практически знаем друг друга все.
Но у меня такое ощущение, что это, в принципе, две взаимоисключающие друг друга профессии. Военные — это такие крутые, суровые ребята, это вылеты, это сборы. Синоптики? Ну а что синоптики? Сидишь за экраном компьютера и погоду изучаешь, и выводы делаешь.
Ну, вы знаете, я бы так сказал, что это два в одном. На самом деле у нас полная военная подготовка. Практически все сотрудники Центра погоды ФОБОС заканчивали, не практически все, а все, Воронежское высшее военно-авиационное инженерное училище, вот, факультет метеорологии. Ну, в любом случае, это в первую очередь военная подготовка. Ну, а что называется метеорологическое обеспечение, ну, это такое вот, ну... практически факультатив, я бы так сказал. Но, тем не менее, вся наша служба прошла именно от строевых полков, летных истребителей авиации, и мы все заканчивали служить уже в генеральном штабе, в главном гидрометеорологическом центре Министерства обороны на высших должностях.
А зачем вообще синоптику военная подготовка?
Но нас забрасывают в тыл. Вот, нам, в общем-то, в первую очередь военные, мы люди, которые должны выполнять любой приказ, а специальность, ну, специальность это, все специальности, в армии очень много разных специальностей, это не просто стрелять, бегать, прыгать и так далее. Очень много инженерных специальностей, без которых ни одна боевая операция не обходится.
Вы меня на самом деле уже заинтриговали. Мы собирались говорить о погоде, и мы будем говорить о погоде обязательно. Но сначала, вот смотрите, из года в год большие праздники, разгоняли облака над Москвой, проходили парады. Все было классно, все было здорово. В этом году, на моей памяти впервые, может быть, вы меня поправите, но я такого больше не помню, часть мероприятий 9 мая отменяют, потому что... Почему? Облака были такие необычные, разгоняли так плохо. Реально что-то настолько изменилось, что вдруг вот эта вот авиация, эти средства, которые раньше использовались для того, чтобы делать погоду, оказались бессильными.
Ну, смотрите, это, кстати, не только 9 мая, но и если отмотать пленку назад, и прошлый день города Москвы, когда тоже авиация пыталась рассеивать облака, но это такой самый низший уровень воздействия модификации на атмосферу, то есть такой, ну, я бы сказал, в кавычках, метеорологическое оружие. Но, тем не менее, тогда тоже ничего не получилось. Мало того, вызвали обратный эффект, когда на город вместо солнца пролилось полторы месячные нормы. Ну и то же самое было и на 9 мая. Но отмена воздушного парада была по исключительно объективным причинам, потому как вот такая фронтальная многослойная облачность, когда видимость в облаках всего лишь несколько десятков, максимум сотен метров, и групповые полеты, то есть полеты в составе десятков самолет, которые планировались на День Победы, воздушная часть парада, они строго-настрого запрещены. Это чревато, сами понимаете, последствиями. Поэтому решение было грамотное принято. А то, что касается воздействия, вы понимаете, человек на самом деле это песчинка. Все-таки как бы мы ни хорохорились, но мы, в общем-то, в этой природе практически ничего не значим. Дело в том, что если надвигается классический циклон с мощными гибридными 13-тысячниками, грозовыми облаками, энергетика одного облака – это 3-4 атомных бомбы, сброшенных на Хиросиму, а энергетика одного циклона, соизмеримого по площади с целыми материками, это несколько десятков атомных станций, вырабатывающих энергию в течение года. И с такими силами, даже если мы поднимем всю отечественную авиацию, к ней еще и прибавим, допустим, авиацию соседних стран, стран НАТО, и это ничем не поможет. Здесь нужно понимать, что мы можем воздействовать только на исключительно вялотекущие процессы, когда, ну так, то солнце, то облака, то какой-то небольшой дождь, да, здесь мы можем повлиять. Но воздействовать на гигантские барические образования мы на сегодняшний день не имеем возможности.
Как вы думаете, это понимание вообще в принципе у людей, которые подобные распоряжения дают, это понимание есть? Ну, я упрощу вопрос. Поставлена задача обеспечить погоду. Задача не выполнена. Будут звезды лететь за невыполнение задачи?
Ну, знаете, мы на самом деле предупреждали о том, что это бессмысленная трата денег, средств, времени. Есть моменты, когда можно это делать, а есть, когда бесполезно. Поэтому, безусловно, это были ошибочные решения на том уровне, на котором они принимались. Ну, видимо, там есть свои причины. А полетели ли звезды или нет, этого я не могу сказать.
А теперь другая задача, которая часто ставится, и о которой сегодня мы будем говорить практически большую часть оставшейся передачи, это как-то остановить изменение климата, которое происходит. А тут еще сложнее. Одни говорят, что можно его остановить, другие говорят, что нельзя его остановить. Одни говорят, что происходит оно, другие говорят, что не происходит оно. Президент Соединенных Штатов вдруг берет и выводит свою страну из Парижского соглашения по климату и говорит, ерунда это все, все остальные не могут разобраться. А обычный обыватель сидит и думает, причем по-разному думает. Одни говорят, что-то слишком холодно, другие говорят, невыносимо жарко. И как во всем этом разобраться? Вот в этом, друзья, мы вместе с Евгением, который, Оль, насколько я понял, специалист классный, как считаешь?
По-моему, более чем. Я вот только одного не понимаю, как жить не страшно с осознанием того, что человек — это вот та самая песчинка в таких циклонах.
Так это вопрос уже к пасторам, а не к метеорологам. Или и к вам тоже, Евгений?
К нам тоже.
Давайте.
Но к нам тоже, потому что мы своеобразные дельфийские оракулы, которые, в общем-то, предвидят будущее. Кстати говоря, здесь я должен похвалить нашего брата, потому как ни одна специальность, ни одна профессия, занимающаяся прогнозированием будущих сценариев событий не может похвастать такой оправданностью. Как бы к синоптикам не относились, какие бы шутки, анекдоты не рассказывали, но я вам точно могу сказать, что, конечно, это безусловно зависит от уровня профессионализма, но если, допустим, 20 лет назад, когда я был молодым лейтенантом, разработать прогноз всего лишь на сутки, это была сложнейшая задача, то сейчас это плевое дело на 5-7 суток с хорошей оправданностью, где-то 90-95%. Ну, а то, что за горизонтом за 7 сутками, здесь уже другие законы вступают в силу, ну, и оправданность, конечно, снижается, поэтому доверять прогнозам можно на неделю вперед, но мы разрабатываем и на сезон, и на месяц, но стараемся их не публиковать, только делать такие какие-то фоновые предположения. А что касается климата, да, действительно, климат меняется, климат нервничает, климатические качели раскачиваются, и лето 2017-го нас всех удивило, даже профессионалов, потому что, ну, по крайней мере, по трем позициям, это по холоду, по ураганным ветрам и, конечно же, по тем гигантским наводнениям, которые обрушивались на города-миллионники, в том числе и на Москву, чего не было за всю историю, 138-летнюю историю инструментальных метеорологических наблюдений. Но если отмотать пленку еще дальше, то с помощью палеоклиматологии, уверяю вас, что человечество переживало и не такие катаклизмы. Тема глобального потепления, она перегрета, многие на ней пиарятся, зарабатывают очки политические, финансовые, но должен сказать, что в принципе, не все так страшно. Самое главное, нам приспосабливаться к изменению климата. Мы не сможем его изменить. Приспосабливаться, но а мы все-таки будем стараться оповещать наших соотечественников о надвигающейся опасности.
Интригуете все больше, Евгений. Ну вот просто вот я не представляю себе. Смотрите, вы говорите о том, что там предсказать на 7 дней, на 10 дней, это вот реально. Как, но при этом лето вас удивило. Когда, вот когда ваши коллеги начали понимать, что будет не только в центральной части России, но и в других местах, будет такое невероятное лето?
Ну, что касается прогнозов на сезон, то, в принципе, Центр погоды ФОБОС предупреждал, что лето 2017-го будет сиротским, вот, что очень дождливым. Мы буквально уже за месяц, практически за первый месяц, исчерпали весь лимит, трехмесячный лимит влаги в ряде регионов. Температура где-то была на 2,5-3,5 градуса ниже нормы. Нас бросало то из мая в сентябрь, сейчас от часу не легче. И только в второй части лета температура так или иначе вернулась в рамки климатической нормы. И сейчас мы видим, что действительно, вы верно заметили, что уже ощущается такое, я бы сказал, даже дыхание субтропиков. И в ближайшие трое суток москвичи, жители центральной России уже в полной мере поймут, что наконец-то лето пришло. Но, правда, оно будет недолгим, поскольку вот такие 30-градусные температуры сменятся в выходные дни ливнями, грозами, может быть, даже шквалистыми усилениями ветра до опасных значений. И, в общем-то, температурный фон вернется в рамки нормы, атмосфера станет остывать, и это где-то в среднем 20-25. То есть такой небольшой всплеск, а такие, я бы сказал, ну, выходные будут такой расплатой за робкие амбиции лета, и все встанет на свои места.
Оля, ты получаешь на телефон смс-ки типа «МЧС предупреждает»?
Почему-то очень редко.
Вот я в этом году стал очень часто.
Обычно, когда получаю,
уже поздно.
Уже либо поздно, либо неоправданно.
Ну что же, друзья, сегодня мы говорим о погоде, мы говорим об изменении климата, о песчинке или песчинках, и не только о них. Сегодня Евгений Тишковец с нами по скайпу. Присоединяйтесь, заходите в нашу гостиную. Оль, можешь контакт напомнить?
Конечно, это телефон 8 800 333 1706 и Viber, WhatsApp, на который вы можете нам отправить сообщение плюс 7 977 850 09 96.
Ну и пишите через сайт teos.fm или через мобильное приложение Radio Teos. Мы сразу же с удовольствием эти вопросы прочитаем. Пока давайте буквально сделаем перерыв минут, ну, минуты, секунд на 5 и вернемся в радиогостиную.
Радиогостинная. Говорим о главном и не только.
Я всегда очень боюсь, когда мне сложные вопросы, сложные явления объясняют просто. Мне кажется, что, ну да, либо объясняющий гениален, либо он настолько все упростил, что ситуация была искажена. Мне позавчера объяснили, что происходит с погодой. И мне сказали буквально следующее. Говорят: Олег, все очень просто. Арктика тает. Там тепло. Арктическому воздуху некуда деться. И он приходит в центральную часть. Он приходит туда, где его никогда раньше не было. И дальше это все будет больше и больше. А потом Арктика совсем растает. И с одной стороны нас зальет, а с другой стороны зажарит. Оль, как тебе перспектива?
Ну, я даже не знаю. Наверное, все-таки... Хотя нет, не знаю, что лучше из этого.
Евгений, когда зажарит, Евгений Тишковец знает. Слушайте, помогите разобраться, а?
Ну, смотрите, это действительно отчасти правда. Площадь льдов в Арктике сократилась до исторического минимума. И вообще вот при нормальном распределении, если мы берем среднюю полосу России, то ну, существуют такие два гигантских барических механизма. Это на севере циркумполярный циклон, на юге антициклон. И вот таких два маховика протаскивают эту ленту атмосферы, ну, практически вдоль широтных, вдоль широты, и это определяет некий такой более или менее нормальный климатический фон. Но что наблюдается в последние годы, этим летом, этой весной, мы наблюдаем это просто сплошь и рядом, когда две этих термодинамических машины деградированы, сметены, вот, они, в общем-то, не выполняют свою функцию и, соответственно, усиливаются уже не широтные, а меридиональные процессы. То есть вторжение циклонов и воздушных масс происходит не с запада на восток, как положено в большинстве случаев, а либо с севера на юг. То, что мы испытали жители европейской территории России, когда ныряющий циклон заходит со стороны Баренцева моря с Атлантики, резко меняет траекторию полупетлей, обрушивается коршуном буквально вглубь среднерусской равнины и увлекает за собой вот такие полярные, ультраполярные массы воздуха. На контрасте температур возникают огромное количество опасных явлений, штормовые ветры, понижение температуры. И одновременно с этим же на юге Сибири, благодаря выносу теплых воздушных масс из Средней Азии, наблюдается уже несколько месяцев рекордная жара. Звенья все одной цепи, и, к сожалению, эти тенденции будут только усиливаться, потому как, ну, вот в году где-то уже более 500 особо опасных явлений погоды мы фиксируем, которые действительно наносят не только ущерб ценностям материальным, но и, в общем-то, несут угрозу жизни и здоровью наших соотечественников.
Евгений, а вот скажите, эти климатические изменения, они хоть как-то закономерны? То есть они как-то прогнозируются? Или сейчас все очень плохо и лучше вот куда-то убежать?
Хотя а куда? Вопрос, на Марс куда? Полететь, Оля?
Ну, как вариант.
Ага. Но там только в одну сторону убегать билеты, и то их мало.
Да-да-да. Но убегать никуда не надо. Конечно, они не закономерны. Ну, вообще, если так вот в глобальном смысле, то... Ну, я сам лично не являюсь поклонником теории глобального потепления, о том, что вот выбросы промышленные, это все человек во всем виноват. Да, понятное дело, что мы тоже вносим свою отрицательную лепту в этот парниковый эффект. Но, тем не менее, вот палеоклиматология говорит о том, что ведь было такое, и не такое, кстати, было, и 1000 лет назад, и 2000 лет назад, когда не было ни промышленности, ни автомобилей и так далее. Это гигантские циклы погодок. Вообще климат в первую очередь формируется нашим небесным светилом, солнцем. Именно оно определяет характер метеоусловий. И, соответственно, его активность, ну, как правило, это около 200 лет. То есть мы каждые 200 лет погружаемся то в климатический оптимум, то есть это такой более или менее высокий температурный фон. Кстати, на именно климатический оптимум и приходились рассветы всех известных империй. И потом сваливаемся в межледниковье, когда, в общем-то, холод, гигантское количество осадков, неурожай, голод и так далее. И, в общем-то, это были не самые лучшие времена в истории человечества.
То есть, когда мы... Совсем не очень перспективы.
То есть, когда мы спрашиваем или нас спрашивают, а вот почему это происходит, почему вот климат так меняется, и приходят люди, которые с уверенностью на 100% говорят нам, вот потому-то и потому-то, жизнедеятельность человечества, выбросы, дыры, которые вот в атмосфере появляются и так далее. Вы к этому относитесь со скепсисом?
Да, конечно.
А, подожди, ну, почему конечно? Почему конечно? От этого поподробнее.
Ну, потому что, ну, мы знаем о погоде очень много. Мы, кстати говоря, еще в военно-воздушных силах летали часто и на разведку погоды. Ну, что называется, чувствовали, видели это, чувствуем это спинным мозгом. Вот. И вы знаете, ну, вообще этот пятый воздушный океан, он настолько еще мало исследован. И когда люди вот со 100% убеждением говорят о том, что причиной вот этих изменений является тот или иной факт, ну, мягко выражаясь, это, конечно, не соответствует действительности, потому что, ну, это стихия, ее очень сложно прогнозировать. Это гигантское количество информации. Кстати, инженер-синоптик через себя пропускает столько информации, сколько не пропускает ни один специалист, какую бы вы область ни взяли. Ну и здесь, конечно же, мощнейшие суперкомпьютеры, которые перерабатывают данные, полученные с десятков тысяч наземных станций, морских буев, метеорологических ракет, наблюдений с воздушных морских судов и данных аэрологического зондирования, метеорологических локаторов, метеоспутников. И все это перерабатывается в трех центрах, мировых центрах данных. Это Москва, Мельбурн и Вашингтон. И идет систематически постоянный, регулярный, круглые сутки обмен этой информацией. То есть мы часовые погоды, мы все время наблюдаем за атмосферой. В ней что-то всегда происходит. Малейшие изменения, ну, так называемый эффект бабочки, где-то в Бразилии изменение параметров атмосферы буквально на ничтожное в абсолютном исчислении величины, оно влечет за собой такой эффект домино по всему земному шару. И не зря, кстати говоря, и метеорологическое оружие в этой связи было запрещено в середине 70-х годов прошлого столетия, потому как это ящик Пандоры, никто не знает, чем все это может закончиться.
Виктор пишет мне ВКонтакте: вы говорите опасные вещи. Если люди считают, что из-за их деятельности портится погода, они будут аккуратнее и внимательнее. А так будут поступать, как им хочется. Ну, плохая формулировка, вот коряво сформулировал. Но я понял, о чем он говорит. То есть, смотрите, вот сейчас скажем, не, ребят, глобальное потепление – это все ерунда. И тогда каждая компания будет делать, что хочет. Каждая компания будет портить и воздух, и океан, и все, что угодно. Ну и угробим мы эту землю. А так есть хоть сдерживающий механизм, страх, который у людей работает.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь стращай, не стращай. Если человек не воспитан, он будет гробить свой небольшой уголок, да, а если все-таки ему привили с детства то, что природу надо беречь, нужно аккуратно, бережно к ней относиться, тут наши угрозы нашего брата здесь вряд ли сыграют роль. Потому что, ну, понимаете, такие изменения климатические, они коснутся, ну, явно всех нас, но не при нашей жизни, вот. И они имеют долговременные последствия. И все вот эти климатические модели, эти предсказания конца света, Армагеддона сибирского, морозного, которые нам предвещают каждый сезон наши зарубежные коллеги, вот, они, в общем-то, не сбываются, к счастью. Вы знаете, это, честно говоря, бабушка надвое сказала, чтобы заглядывать так далеко. Но, тем не менее, в любом случае, мы должны, конечно же, относиться к своему дому, к природе бережно, аккуратно и, ну, просто быть в этом смысле, в экологическом смысле, культурными людьми.
Ну, хорошо. С предсказаниями мы поняли, что вот это все бабушка надвое сказала. Но вы как специалист, ну, я понимаю, опять, мы можем заглянуть там на 7 дней вперед, на 10 дней вперед. Это мне неинтересно. Я могу открыть Yahoo или любую другую службу, посмотреть, что вы, специалисты, мне по этому поводу сказали. Вот. Но если брать несколько дольше, год, два, пять, правильно ли я понял, что в тех местах, где было прохладно, будет становиться жарче? В тех местах, где не было воды, будет воды больше? И если, допустим, взять Москву, не знаю, есть компании, есть организации, есть офисы, которые находятся в подвалах, допустим, все больше и больше вероятности, что эти подвалы будет, ну, банально заливать. То есть в этом плане есть смысл готовиться?
Нет, здесь вообще никакой закономерности нет. Абсолютно. Прямо так? Да, то есть если было холодное лето, это не значит, что будет жаркая зима и так далее. Где-то влага, где-то нет. Никаких связей в этом смысле нет, никаких закономерностей. Проведены было масса исследований в этом отношении. Вот. А то, что касается заглядывать в будущее, Но еще раз повторюсь, что на сегодняшний день, ну да, существуют методики прогнозирования долгосрочного и так далее, но все ведущие метеорологические службы, это и британцы, и американцы, вот, они просто принципиально отказались от прогнозов погоды даже на месяц, потому что, ну, их оправданность порядка 60%. Согласитесь, что обладая такой информацией, ну, достаточно сомнительного качества, вы вряд ли будете выстраивать стратегию поведения, основываясь на таких данных. И поэтому нужно быть реалистом, все-таки, ну, не, скажем так, не провоцировать нас на такие долгие прогнозы, потому что, ну, честно говоря, это ни о чем. Это ни о чем. Мы можем пытаться заглядывать, можем какие-то расчеты проводить, но, еще раз повторюсь, на сегодняшний день в наших силах с хорошим качеством прогнозы отрабатывать с недельной заблаговременностью.
Друзья, не пишите, пожалуйста. Хотя ладно, хотите писать в личные ВКонтакте, Фейсбук, пишите, но лучше на самом деле пишите через наш сайт teos.fm или через мобильное приложение Радио Теос. Мы читаем и будем читать, но, ну, нам было бы удобнее, если бы это были вот такие способы. И все же, Виктория задает вопрос, она говорит, а что отвечать людям, которые уверены в глобальном потеплении? Вот вы, Евгений, как специалист, какие аргументы? Вот как разговаривать с человеком, который говорит, да, сейчас жарче, 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 потом будет совсем жарко?
Ну, тут какой аргумент? Вот мы пережили половину лета, жители Европейской России, и все задавались вопросом, а где же глобальное потепление?
Ну, оно... В Сочи, в Америке где-нибудь, в Краснодарском крае, в других местах оно есть, пожалуйста.
Да, безусловно. Кстати, в Сочи и в Крыму тоже был первый месяц очень холодный. А сибиряки, да, наслаждались летом. То есть, конечно, средняя температура по больнице, в атмосфере земного шара, она растет третий год подряд, это безусловно. Так. Если брать соединенные данные. И, кстати говоря, Россия в этом смысле даже выбивается вперед, если... За последние 100 лет где-то температура повысилась на градус, уровень моря Мирового океана поднялся где-то на 17-22 сантиметра, то в России эти темпы более значимые, доходят они до 2, а в полярной, заполярной зоне это и 3, и 5 градусов, там небывалое просто тепло. И здесь, честно говоря, для нашей страны больше плюсов, нежели минусов. Единственный минус это, конечно, то, что, ну, поскольку 2/3 территории наши необъятные родины, это все-таки зона вечной мерзлоты, здесь, конечно, поплывет.
И оно тает.
Да, оно подтает, оно все будет таять. Зона этой вечной мерзлоты где-то каждые 50 лет будет смещаться там, на 70-100 километров. Но в любом случае будет что называется, повод для того, чтобы сменить инфраструктуру на современные технологии.
Но подождите, но тут же необратимые процессы в природе, тут вымирание целых видов, тут разбалансировка, смещение баланса. Все это мы постоянно слышим, и все это действительно ужастики, от которых вот мурашки идут.
Ну, нет, это нужно понимать, что это категория столетий, и природа, и человек к этому в любом случае приспосабливается, это не происходит одномоментно. Вот. Но, тем не менее, все равно баланс будет наступать, поскольку, ну, где-то в 2010 год, мы помним, когда центральная Россия в московском регионе, в общем-то, была невероятная жара, 70 рекордов температурных. Мы, по всей видимости, прошли пик этого глобального потепления. Вот. Сейчас по инерции оно, конечно, продолжается, но его темпы существенно замедлились, и я полагаю, что мы постепенно будем скатываться в межледниковье, но, правда, наступит оно очень-очень не скоро. Но, тем не менее, вот такой экстремум, он уже пройден, и если, ну, многие из нас наверняка смотрели фильм «Катастрофа послезавтра», то там как раз именно глобальное потепление привело к глобальному похолоданию. Это не вымысел, это действительно... Ну, такой научно выверенный факт, и это примерно так и происходит.
Ну, то есть нужно носить летние вещи, пока есть на это время. Евгения, скажите, пожалуйста...
Ольга, у тебя такие сразу... Вот у нее сразу все, что носить.
Ну, я же девочка.
Правильно, хорошо.
Евгений, скажите, а бывают ли у вас какие-то проблемы из-за неправильных предсказаний погоды? Ну, в смысле, проблемы от руководства, вот что-то такое. Последствия даже, а не проблемы.
Ну, вы знаете, все-таки вот я скажу так, что все-таки военные метеорологи, они, ну, по уровню подготовки повыше, по уровню ответственности Почему? Потому что, ну, у нас в армии было достаточно жестко с этим. И я вот, допустим, ну, на своем собственном опыте, практически, там, допустим, моя карьера, моя судьба зависела от прогнозов погоды. И когда уже я на крайнем своем месте, в общем-то, служил в истребительной авиации, то мне командир прямо сказал, если ты в течение полугода хотя бы один раз ошибешься, то ты не будешь переведен в Москву, в генеральный штаб, потому что вот так вот. То есть это все было очень жестко. Кстати говоря, и были катастрофы, и связанные с этими недоработки, это и уголовные дела, это и посадки, но это было буквально 2-3 случая за всю историю. Вот. Но, тем не менее, проблемы, понимаете, они все равно больше такого внутренней дисциплины, ответственности и, безусловно, опыта, потому как, ну, вот мы прошли через все климатические зоны, мы проходили службу и в пустыне, и в арктической зоне, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, то есть мы представляем, что такое климат, особенности местные физико-географические, и вот вы упомянули поисковики, да, в которых там значится некая погода, прогноз, вы понимаете, поисковики и погода никакого не имеют отношения к метеорологии вообще. Это исключительно роботы раскодируют данные грибов того или иного национального метеоцентра, который, ну, компьютер отрабатывает и на этом выбрасывает эту графику. Но вы откроете 5 сайтов, там вся 5 разные погоды будут по одной и той же точке, и вы будете говорить, что синоптики не могут понять.
Вы сняли вопрос у меня с языка. Я как раз вот об этом и думал. Да, вот что происходит? Объясните обычному нашему слушателю, обывателю. Я здесь смотрю, я там смотрю, но я выбираю погоду, которая мне больше нравится.
Не то, что, ну, в общем и в целом, конечно, они могут дать информацию, но если завтра будет снег, то вряд ли он будет показывать дождь, хотя есть такие сайты, вот, ну и какую-то более или менее близкую к реальности температуру, но то, что самое главное, вы знаете, вот у нас на военной форме, у метеорологов военных, на эмблеме был такой обозначен колокол. Колокол, который говорил о том, что наша основная задача не сказать о том, что будет солнце, то есть не спрогнозировать погоду, а предупредить о том, что она может принести, какие проблемы, какие штормовые параметры могут обрушиться на ту или иную территорию. Вот основная задача. И в этой связи ни один сайт вам никогда в жизни не скажет, какой район подвергнется штормовому предупреждению, где будет ураган, где будет наводнение. Никогда ни один сайт этого сделать не сможет. И здесь включается именно в дело инженер-синоптик, который использует, понятное дело, не данные интернета, а профессиональные такие автоматизированные GIS-карты, которые наносят в атмосфере, ну, такой слой режут вдоль и поперек, и там более 220 параметров атмосферы, и на любой случай, что касается любой сферы жизнедеятельности человека, мы можем отработать прогноз от Земли, гидрологии до верхних слоев атмосферы. И только обладая таким хорошим опытом, имея мощнейшую электронную базу данных, климатических параметров, мы можем рассчитывать на то, что прогноз будет качественный. Но здесь, как у летчиков, человеческий фактор. Если летчик никакой, соответственно, он несет угрозу. Если профессионал, то, в общем-то, все на высшем уровне, так и у синоптиков.
Авиакомпании конкурируют за счет перевозки пассажиров, производители конкурируют за счет своего продукта. А есть ли конкуренция у метеорологических компаний? И если да, то за счет чего? Прежде всего, за счет предоставления услуг. Вот мы придумали закрыть какой-то новый участок рынка, соответственно, этим пользоваться, на этом зарабатывать. Или за счет точности, достоверности. Ребята, обращайтесь к нам, потому что у нас наиболее достоверные не только данные, но и аналитика.
Нет, но именно самое крайнее, то, что вы сказали. Ну, вот, допустим, центр ФОБОС был образован в начале нулевых, и мы, честно говоря, ну, начинали это абсолютно с чистого листа, и за вот эти годы ворвались в медийное пространство, но, по всей видимости, может быть, это не скромно, но не потому, что мы отрабатывали плохие прогнозы, значит, они стоят того. Ну и плюс здесь, конечно же, оперативность. Плюс это умение не сухим, таким казначейским, таким казенным языком рассказать людям, вот как вы упомянули, приходит смс к МЧС, ураган, там ветер 20-25, такое-то, такое-то. Честно говоря, цифры, которые ни о чем особо не говорят. А вот наша задача, может быть, даже использовать какие-то метафоры, может, художественным таким образом, языком. Кстати, именно от нас-то и пошло вот этот библейский потоп, который надвигался на Москву. Это, ну, все началось с Фейсбука, с наших личных
страниц. Это вы запустили? Мем вот
это, лично я, запустил, да, потому как, ну, гидромедцентр, он ни в какую, не до последнего упирался, уже даже в день катастрофы говорил, что да на, ну, будет там плохая погода, да, ну, дожди, ливни, но, тем не менее, это пошло от нас, и с той лишь целью, чтобы людям, людей предупредить и вычленить именно то зерно, ту опасность, которая несет, потому что если бы, и, кстати, это же и разошлось потом просто гигантскими кругами, и люди были, по крайней мере, оповещены в этом смысле, и несмотря на то, что и урон был, и даже, к сожалению, и трагические случаи, но я думаю, что это минимизировало. И вот самое важное – это вычленить из всего этого ежедневного потока этих СМС-сообщений, которые, ну, когда-то они больше перестраховочные варианты, когда-то, может, близко к истине, но самое главное, вот именно предупредить людей о реальной опасности, а не о какой-то фиктивной, такой условной.
Вы рассказываете о погоде, как роман пишете, с эпитетами, с характеристиками. Рядом со мной сидит Ольга, наша коллега, студент, журналист. И я понимаю, что вот эта вот вся история медийная про погоду тебе ведь, Оль, очень близка. И я думаю, что мы сделаем сейчас вот что. Сделаем коротенький перерыв, а потом, ну, дадим возможность тебе уж проспросить. Потому что у меня такое ощущение, что вы из погоды делаете шоу. Вот так это или не так, хорошо это или плохо. Выясним после короткого перерыва здесь, в нашей радиогостиной.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Вот говорим мы о медийности и погоде. И Евгений, вот вы телеведущий, точнее, ведущий передач вот этих вот.
Вот этих вот, о погоде. Вот этих вот, о погоде. Вот знаете, как она? Вот этих вот. То есть не международное положение, ничего не такое серьезное, а вот этих вот.
Да, вот не политика, не что-то еще, где очень важные темы, которые вызывают бурные обсуждения, из которых можно действительно сделать шоу, которые будут смотреть, будут слушать, будут на него реагировать.
Ты понимаешь, что ты гостя раздавила? Ты ему сказала, что он занимается ерундой.
Я еще не договорила.
Ну давай, Давид, дальше.
Я спросить хотела, как сделать так, чтобы смотрели прогнозы-то погоды, потому что хорошо, если мы не можем узнать погоду в приложениях, где-то там в интернете и так далее. Точнее, мы можем, конечно, но это все-таки не самое достоверное. И как вот вывести людей на понимание вот этого вот, что погоду лучше все-таки послушать и услышать объяснение, что сегодня тебя ждет завтра, ближайшую неделю.
Или увидеть.
Или объяснение. Увидеть, да.
Ну, смотрите, значит, наверное, вы не будете со мной спорить о том, что, ну, погода, по крайней мере, вот последний сезон вот этот, она, да вообще, я, честно говоря, не помню, когда я отдыхал. Это просто вести с фронтов, с атмосферных, как будто с фронтов боевых действий. Это круглосуточное, вы не представляете, какой шквал идет постоянной, значит, вот этой медийной информационного этого поля в плане погоды. Страна-то у нас огромная, гигантская, и каждую минуту что-то где-то происходит, нужно об этом предупредить, объяснить. А что касается, ну и по если в поисковике, то погода на первом, на втором месте всегда идет. И, кстати говоря, рейтингов вот наших авторских передач, потому что вот эти погодные выпуски мы сами отрабатываем, сами пишем текстовку, идеи придумываем. Вот. Они, кстати говоря, ну вот нам коллеги говорили, телеканала, что в два с половиной раза выше, чем обычная передача. Поэтому погода интересуется, она актуальна, потому что она касается каждого. И, в общем-то, слава богу, что мы все-таки выполняем свою функцию о том, что предупреждаем людей об опасности. Ну, еще плюс к тому, мы делаем преломление погоды к политике, к войне, к моде, к выборам. Это имеет самое непосредственное отношение. И оно тоже оказывает влияние.
К политике, ладно, мы тут не трогаем политику. А к моде это типа чего? Что надеть, что ли?
Ну да, целое есть направление в этом смысле. Потом тот же, допустим, те процессы, которые на Ближнем Востоке, в Сирии, тоже климат, когда нужно начинать боевые действия, когда нужно их отложить, потом выборы, влияние на явку избирателей. Здесь очень-очень много преломлений, и в этом смысле погода — это просто, ну, это нескончаемая тема, и ее можно, в общем-то, использовать, ну, сами понимаете, в беседе на любую тему и приложить ее туда.
Переведите мне с метеорологического языка на простое. Мне говорят, что порывы ветра могут, я не говорю будут, а могут достигать, ну, не знаю, 20 метров в секунду. Вот это что? Это значит для меня, как для жителя города? Снесет меня, снесет зонтик? Или, скорее всего, ничего не снесет, потому что есть слово
«могут». Очень сильный ветер, лучше под него не попадать.
Ну, это да, это вот такой казенный язык на самом деле. И самое главное, это... Ну, смотрите, в любом случае прогноз — это некая вероятность, да, то есть это теория вероятности, теория хаоса, мат-статистика, вот, и здесь нужно понимать, что, ну, только Господь Бог может сказать со 100% вероятностью, что будет это или не будет, поэтому используются такие вероятностные характеристики, любое явление, оно оценивается в процентовке, вот, а то, что... Ну, какой ветер, это каждому, ну, нужно понимать, допустим, ветер там 15-20 метров в секунду, это на каждый квадратный метр по 80-100 килограммов давления и так далее, и так далее. Вот как раз вот такие вещи мы пытаемся из грядущих изменений как раз показать, рассказать, как это влияет, какой позитив, какой негатив может быть. И, в общем-то, разжевать и таким простым обывательским языком, чтобы... каждый человек, и будь то бабушка, дедушка или юнец, ну, понял, о чем речь вообще идет.
А не хотите переквалифицироваться, Евгений, начать все снова и делать телепередачи, но не про погоду, а, допустим, про политику, про экономику, про курсы валют? Ну, что-нибудь такое, что в начале информационных выпусков?
Нет, никакого желания нет у меня переквалифицироваться. Вы знаете... А вообще, ну, мы не говорим предсказывать, да, мы предвосхищаем будущее, но вы не представляете, какое получаешь удовлетворение, когда твои прогнозы сбываются, особенно вот в десятку, что называется, и все-таки умение предвидеть будущее, предвосхищать его, доставляет огромнейшее удовольствие, ну, тем более, это вся наша жизнь, и мы в этом варимся, и как рыба в воде, то есть это очень интересно на самом деле, и я каждое утро, когда просыпаюсь, ранним утром я всегда, это привычка профессиональная, смотрю в окно, какие формы облачности, где там, какая затуманенность и так далее, и так далее. То есть сразу я уже, мне даже карты не надо смотреть, я уже понимаю, куда погода клонит и что будет дальше. Это очень интересно. И здесь постоянно обучение, постоянно новые знания, потому что метеорология не стоит на месте, она развивается семимильными шагами, и здесь нужно быть в тренде.
Бывает, извини, да,
давай. Хорошо. Евгений, вы вот не хотите переквалифицироваться, а в связи с тем, что у нас сейчас такая погода, ну вот совсем непостоянная и непредсказуемая, у вас случайно новых специалистов не появилось, которые вдруг все-таки захотели переквалифицироваться в метеорологи?
В смысле, из политиков в метеорологи?
Ну, не обязательно из политиков.
Вы знаете, у нас...
Из журналистов, товарищи. Ольга, да.
Вы знаете, к нам приходит очень много людей, которые получают специальное образование, но, честно говоря, в общем-то, мало кто остается, потому что требования, ну, помимо того, что высочайший профессиональный уровень должен быть, но и, конечно же, умение общаться с широкой публикой, да, умение вот такие журналистские навыки, хотя мы не являемся в этом смысле профессионалами, но так или иначе жизнь заставила изучать и это ремесло, и вот такой совокупность умения и спрогнозировать, и классно рассказать о том, что будет, такими образами какими-то, Вот, чтобы люди поняли, о чем речь. Это на самом деле очень, очень интересно. А переквалифицироваться, ну, 5 лет обучения в высшем учебном заведении, пожалуйста, не вопрос.
На самом деле мне нравится этот подход. Сейчас у нас все больше и больше сложных тем. Скоро все будем о погоде рассказывать или пытаться, по крайней мере. А бывают ли сложности в рассказе о погоде? То есть вы говорите, что вот надо объяснить так, а вас аккуратно предупреждают, наставляют, не надо баламутить людей, помягче, какой там библейский потоп, вы что, вы представляете,
если паника начнет? Центр, который против.
Да, у вас-то ведь на самом деле ответственность какая? Вот вы сказали одно слово, а оно отозвалось, и отозвалось так, что потом мало не показалось.
Но смотрите, здесь вот, допустим, с этим библейским потопом, который случился нам в Москве в конце прошлого месяца. А вот я здесь отвечаю своим лицом, своей репутацией, своим имиджем. И вот, допустим, за сутки, да, я постарался рассказать на всех телеканалах, радио, в газетах, на Фейсбуке о том, что нас ждет. И вы знаете, я, честно говоря, очень переживал, потому что, ну, если это не сбудется, значит, ну, что называется, тьфу на тебя. А если сбудется, то ставки были настолько высоки, и давление тут было не только со стороны гидромедцентра, МЧС, который этого не предвидел. И они даже в день события, уже в 11 утра, говорили, да ничего не будет, да, обычно. И, кстати говоря, и директор наш тоже, в общем-то, оказывал просто колоссальное давление. И в конце концов, в общем-то, пришлось пережить, конечно, переживать это. Но когда все это случилось, конечно, ничего в этом хорошего нет, но я испытал облегчение, потому что сбылось все вот с точностью, что называется, до миллиметра. Потому что когда выпадает за считанные часы по 6-7 ведер воды на каждый квадратный метр московских улиц, когда задувают ураганы, разгоняя ветер, вот этот шквалистый ворот, который разгоняет ветер до ураганных 25-30 метров в секунду, когда, в общем-то, пыльные бури сменяются сильнейшим ливнем и градом, и все это произошло точно вот по тем часам, которые были расписаны, это, конечно, высший пилотаж. Здесь только отвечает своей репутации, и именно репутация, она и позволяет держаться Фобусу на плаву уже сколько лет.
Ну и, наконец, последний вопрос, на который у вас будет, ну, буквально 30 секунд максимум. Я слушаю вас, у меня такое ощущение, что природа, окружающая среда, как гигантский живой организм, он хоть как-то кем-то управляемый?
Есть метеорологическое оружие, оно лишь может, что называется, частично где-то локально оказывать влияние, но управлять это невозможно. Это гигантский пятый воздушный океан, который живет по своим законам, зачастую нам неизвестным. Мы пытаемся его изучить, мы пытаемся его прогнозировать, но еще раз повторюсь, в общем-то, мы еще достаточно, мы еще только в начале этого пути, потому что, по-моему, Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что если мы научимся прогнозировать погоду, то в принципе, нам нечего больше просить у Господа Бога.
Да, но все-таки с погодой не получается пока. Многое получается, но управлять не выходит. Евгений, Оль, слушай, по-моему, он был великолепен.
Он был прекрасен.
Евгений Тишковец, спасибо вам огромное.
Спасибо большое вам.
Вы в радиогостиной сегодня были, Оля Монако.
И Олег Шевкун.
Всего доброго. Пока.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.